у нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Всем добрый вечер. В Москве 21 час 5 минут. Это Стаховский четверги. Владимир Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
Хочу сказать нашим зрителям, слушателям, что да, предыдущая партия книг была продана, но мы сейчас выгребли все склады книг Владимира Борисовича Пастухова, буквально региональные, провинциальные склады, и вот сейчас на shop.diletant.media остаток, грубо говоря, издатель сказал, что вроде он больше не собирается издавать, поэтому те, кто не купил ее хотя бы в подарок, это хороший подарок, поверьте мне, с открыткой от Пастухова. Можете зайти на shop.diletant.media и покупать. Я еще раз скажу, не будем на это тратить время. Вот мы с вами никогда это не обсуждали, поскольку это выше нашего достоинства. Да, у нас там достоинство большое, эго огромное у нас обоих. А если сложить, вообще катастрофа для окружающих. История с тщательно, я бы сказал, распространяемыми слухами о двойниках и об отсутствии Владимира Владимировича в этой юдоли земной. Что вам, да? Ну а как? А как это объяснить? Да. Одно дело, вроде бы цирк, а с другой стороны люди серьезно мне говорят, слушай, а тогда надо отзывать мандат Международного уголовного суда. Ну ушел, ушел. Что ж, на двойника, что ли, выписывать, да? Это серьезная история, поэтому я решил с вами об этом поговорить. Какова роль, вот этой, в чем причина и какова роль, с вашей точки зрения, этих историй?
Знаете, у меня сейчас первая ассоциация была, один был такой старый детский анекдот. Две рыбки в аквариуме плавают, и одна другую спрашивает: скажи, пожалуйста, как ты думаешь, а Бог существует? А вторая подумала, говорит, ну я не знаю, конечно, сложный вопрос, но кто-то же меняет воду в аквариуме. А поэтому, понимаете, это вопрос, жив ли Владимир Владимирович, он для меня ответ на него простой. Кто-то до сих пор меняет воду в аквариуме, значит, на месте.
А ну поэтому... да, но цели и последствия, понимаете?
Да, теперь
если это развлечение, только смотрите, человек развлекает, смотрите, люди
развлекают. Да. На самом деле, ну, все гораздо сложнее, хотя можно было объяснить просто. То есть я реально считаю, что... это, ну, во-первых, для Валерия Соловья это инсталляция. Ну... это такой вот жанр, это инсталляция, понимаете? Угу. А потому что и она имеет право на существование. То есть, в принципе, такой вот, я бы сказал, Малевич от философии. То есть вот он взял и выставил черный квадрат. А в черном квадрате написано: Путина нет. И, ну, то есть можно говорить, ну да, ну это какое искусство, ну раз Малевич. А может сказать, ну да, блин, какая задумка-то? То есть к этому надо относиться как к арту. То есть это вот человек такой вот выставил черный квадрат. И, в общем, давайте будем откровенны. Всем нам далеко до эфиров, которые собирает Валерий Соловей, потому что, конечно, люди слетаются как мотыльки на эту новость. Извините, пожалуйста, второй анекдот, но совсем уж детский. Вот я его в классе во втором слышал, понимаете, Вовочка, непозволительно, понимаете, я тоже Вовочка.
Да, да, вы оба Вовочки.
Да, да, приходят... домой, садится устало и говорит: школа сгорела. Я говорю: да, Боже, все горит. Потом опять: школа сгорела. Ну и так раз 20, говорит: Вовочка, ну что ты, все у меня одно и то же. Говорит: век бы повторял.
Ну, понятно, да.
Да, понимаете, вот люди слетают...
Но это все гарнир и соус.
Это гарнир. Теперь, да, да, теперь как бы содержание. Содержание есть два серьезных момента. Первый серьезный момент. Это признак некой усталости и отчаяния среднего класса. И вот это то, почему я вообще все эти разговоры не приемлю. Потому что психологически это такой перенос ответственности себя на Господа Бога. То есть люди настолько изверились в том, что они вообще способны как-то поменять эту жизнь, что-то сделать иначе, что они перекладывают как бы... всю ответственность за происходящего на старшего товарища.
И решение проблем, Владимир Борисович.
Да, то есть, в значительной степени, если говорить серьезно, это прежде всего очень серьезный признак усталости, переходящей в депрессию. Критерием является отказ от какой-то самостоятельной борьбы, полное разочарование в том, что можно что-то сделать, и переход системы психической в режим ожидания. То есть режим ожидания, все понимают, что ничего сделать нельзя, мы все ждем, пока вот случится то, что одни хотят, кстати, другие тоже в режиме ожидания. Другие, я думаю, что вот, я сейчас скажу такую странную вещь, что у Валерия Соловья может вполне найтись конкурент, инсталлятор круче его, который соберет 10 раз больше.
Так, давайте вот
попробуем. Если бы я хотел играть в эту игру, я бы вышел совершенно конспирологической теории, причем обставил бы все там, институты, все, тайны, поездки в Китай. Я бы сказал, что найден эликсир бессмертия для Путина.
Поверьте,
на это собралось бы гораздо больше.
Так, все услышали, да? Ну-ка все сюда и лайки ставим. Найден эликсир.
Так, да, понимаете, дальше. Потому что вот точно так же, как одни уповают на то, что он уйдет, еще больше уповают на то, что он никогда не уйдет. Угу. Поэтому если бы сейчас вот у меня было время, силы и достаточно здорового цинизма для того, чтобы в духе какого-то расследования с привлечением там завод «Вектор», там какие-то движения, куда-то он ездил, там рога и копыта, доказательства на мышах, доказательства на крысах, и все. И вот как бы прошли эксперимент, и ему вживили имплант имени профессора Преображенского, я бы больше спорим забрал бы. Это как бы один момент. Есть второй момент.
Задача в чем? Цель?
Если бы я такие цели в жизни ставил перед собой...
Владимир Борисович, неправильно мой вопрос, снимаю вопрос. Не вопрос цели Валерия Дмитриевича. Предположим, Валерий Дмитриевич верит, что знает.
Не, про Валерия Дмитриевича забыл.
Или строит инсталляцию, да? Меня
да,
интересует
то,
другое.
Покупатели идут потому, что вот у них есть потребность в этом. На самом деле, не было Валерия Дмитриевича, был бы кто-то другой. И есть потребность услышать нечто подобное, потому что есть вот этот момент снятия уже с себя всякой ответственности за свою собственную судьбу и перекладывания этой ответственности на небеса. А на небесах, понятно, одни просят смерти, другие бессмертия. Вот,
собственно. Ну да.
Да. Теперь, это часть, часть сюжета. И есть и второй сюжет, понимаете, он такой из разряда фридийского. Это сюжет о том, что вообще для русской политической культуры тема двойников царя, это же тема такая очень плодородная.
Я бы сказал самозванцев.
Да, вот эта тема двойника, она пересекается, если ее вывернуть наизнанку,
Помните, царь-то не настоящий.
Да вот, в том-то и... Так вот смотрите, когда... Там же у нас был... Вот на самом деле, мы, наверное, будем об этом говорить, куда от этого денешься, но вот сейчас, условно говоря, Зеленский, как политический лидер и его команда, они переживают... довольно такой непростой транзитный период перехода от одной парадигмы ведения войны к другой. Что я, кстати, предвидел достаточно давно, и что сейчас, оно случилось, говорится, не бейте теоретиков, они иногда предсказывают будущее. То есть это был неизбежный этап, он наступил, думаю, что он будет пройден. Но мы забываем о том, что с Путину пришлось этот же абсолютный этап проходить, только год с лишним назад.
Да, то есть абсолютно... Я пока не понимаю.
Я сейчас понимаю.
Путин... с кем вы сравниваете, да?
Да, вот я сравниваю то, что у Путина был некий такой сложный этап, когда нужно было перезаключать, назовем это так, общественный договор с обществом. То есть контракт с обществом на войну надо было переключать, назовем это так.
Предположим.
Почему? Потому что все-таки первоначальный контракт, он был на Блицкриг. Хотим мы, ну, да. так иначе. А дальше, да, ну, да, где-то ну, да. в августе 22 года стало уже тогда, и Кремль быстрее здесь соображает, надо дать ему должность, стало понятно, что Блицкрига не будет, и надо перезаключать контракт на долгую войну. Там, насколько долго еще, может, не понимали, это был такой достаточно критический момент. Особенно перед мобилизацией, и всем казалось, где победа, где Киев, где марш по Крещатику. И вот знаете, мне очень интересно было, что люди, которые приезжали из Москвы, рассказали удивительную историю, потому что по Москве ходили слухи, и впали солидные, нормальные люди, профессора, там, члены академии, они говорили, ну, царя-то подменили.
Не а вот Путин. Вы куда загнули.
Да, не вот тот куда Путин. Загнули. Да, не тот Путин. Почему? Вот
не
это
похож.
Да, не похож, да. То есть, понимаете, тогда не было ничего про то, что типа подменили. Почему? Потому что если он не соответствует моему представлению о правильном царе, потому что вот что очень интересно, что в России говорят, что вот такая монархическая страна, в ней любят царя, царь здесь все. Я сейчас только особенно европейцы, американцы в это верят, честно говоря, больше, чем мы сами, намного больше. То есть вот все разговоры такие за пределами, скажем, паблика, они всему сводятся. Ну, да чего вы хотите? Ну, слушайте, ну, всегда будет один царь, другой царь. Русский народ, он такой, он привык к тому, чтобы... Люди холопского звания, супчие псы иногда, чем тяжелее наказание... Тем им милее господа. Вот это как бы все, что вы еще хотите от русского народа. На самом деле, да, это доминирующий тренд, и вот это очень неприятно по поводу, кстати, вот если говорить о двойных стандартах, вот Путин обижается на двойные стандарты в одну сторону, а мы-то видим эти стандарты в другую сторону, и они вполне для него, кстати, комфортно, эти двойные стандарты.
Хорошо, любовь и доверие к государю.
Понимаю. Да, да, и вот любовь и доверие к государю, да, оно специфическое, потому что это любовь и доверие к нужному царю, к правильному царю. Понимаете?
А вот если он головы рубит или бороды рубит?
Да, да, но смотрите, что интересно. Вот берем Пуришкевича.
О, Господи, куда же вы загнули там?
Да, Пуришкевич, ну куда? Ну, да. Более идеологически выверенного монархиста, наверное, в русской истории найти трудно, то есть отчаянного. Но ведь этот же монархист, в принципе, ради идеи монархии он бы и царя самого убил. Кто убил Распутина? Что там? Большевики? Что там? Эсеры? Кто убил? Монархисты.
Монархист.
Да, почему? Зная, какую роль этот человек играет для царской семьи, что это там дороже всех остальных. Во имя царя? Во имя правильного царя. Того царя, который в голове. Поэтому, вот поэтому так легки в России на самом деле цареубийства и бунты.
И самозванцы.
И самозванцы.
И самозванцы.
Вот не поэтому, будем звать. То есть, тема,
двойники. Да, двойники.
Двойники. Поэтому
настоящий
тема
Петр
вроде бы...
Кто настоящий Петр
III? Тема вроде бы смешная, а она почему зашла? Потому что она вскрыла два очень серьезных пласта. И психологический вот это вот отчаяние момента, и исторический, понимаете? И поэтому вот... Потому что на пустом месте ничего не заходит.
Ну да. А в этой связи, видите ли вы там вот то, о чем мне начали говорить в Москве разные такие забавные люди, близкие к людям, которые близки, к людям, которые близки, сразу говорю, что это вторичный, третичный материал, о том, что ну а что тогда, ну двойник, ну хорошо, но, во-первых, мы тогда двойника переизбирать-то не будем, он до марта должен досидеть, а во-вторых, если, значит, хозяин ушел, то никакой ответственности на двойника, вы что, на двойника ответственность положите за развязывание вот этих событий или там за украинских детей? Да нет же, он же двойник, он же это самое, что тут вообще про это говорить? Есть некое политическое следствие этих слухов.
Мне, слушайте, у нас самый веселый эфир, это грустно, но у нас самый
сейчас
веселый...
Сейчас я вас огорчу, но это вторая часть.
Да-да, но самый веселый эфир, наверное, за всю историю пастуховских четвергов. Я, конечно, понимал, что обскурантизм и вот эта вот страсть к мистике, являются двумя абсолютными для России, по крайней мере, а думаю, что вообще для чего, такими вестниками предреволюционной ситуации, вообще вот такого вот упадка. И мы, конечно, если посмотрим историю большевистской революции, ну там 4-5 лет до этого, это просто сплошная мистика, конспирология. Он достаточно, опять, я уже упоминал это начало там фильма «Агония» посмотреть со всеми этими ликами этих авантюристов в начале. Там 3 минуты достаточно, больше ничего не надо. Марфа там. Так что, если бы Распутиным дело ограничилось, то это еще было бы не так страшно. Поэтому мне, конечно, удивительно наблюдать, как в первой четверти 21 века всплывает вот это архаичное мифологическое сознание, нерастворенное, не разбавленное ничем, не разбитое ни позитивизмом, ни аналитикой. Вот на чем держится на самом деле Путин и Россия. Он держится вот на этом мифологическом сознании, но иногда оно работает как бы не за него. То есть, естественно, ничем, кроме внутренних токов в головах обывателя, эти разговоры объяснить невозможно. То есть мы прекрасно понимаем,
что... Посмотрите, Владимир Борисович, вы говорите...
Но я сейчас скажу одной практической вещи. Но даже если бы вдруг встать на самую мистическую точку зрения, поверить в самую забубенную конспирологию. И вообще вот сказать, да, на самом деле его нету давно, там живет двойник, который вместо него. Ответ мой будет как ответ Мережковского на дискуссию о том, существовал ли Христос как реальный человек, или это все выдумка. Он сказал, что мы имеем одну из двух ситуаций. Либо был реальный человек, который совершил такие чудеса, что они как бы изменили ход человечества, и поэтому там есть святость и чудо. Либо существовал коллектив авторов, который написал такую книгу с описанием таких чудес, которые достигли того же результата, и тогда они все святые. Поэтому, в общем, разницы нет. Но, честно говоря, пока машинка-то работает, вообще никакой разницы нету, там Путин или его двойник. Важен миф, понимаете? И тут очень важный момент. На чем держится режим сегодня, и почему я с большой долей скептицизма отношусь к тому, что он является наследуемым? Почему я, например, не считаю, что для команды Путина, скорее это вот надо отнести к Вайной и Кириенко, как людям, которым придется решать эту задачу, почему я считаю, что миссия по передаче этим кланам власти по наследству после Путина является impossible, невозможной? Потому что в этом режиме...
Даже двойнику?
Даже двойнику. Потому что шило в мешке не утаишь, как говорил один русский классик. Потому что особенность этого режима состоит в том, что он держится на сакральности. Что Путину удалось сделать то, что, в общем, удалось сделать и Сталину в свое время, и дальше по инерции последующим вождям, пока это не сточилось, он сумел переключить на себя, на свою личность, религиозную, псевдорелигиозную энергию народа. Сегодня Путин является на самом деле гораздо более важной фигурой для русского обывателя, чем Бог, потому что Бог где-то он там, но реально религиозное чувство, оно такое истерическое чувство, это вера, оно сейчас перенесено на Путина. Путин в этом смысле является абсолютно тефлонной фигурой, и он является действительно той скрепой, на которой держится единство общества. Но проблема вся состоит в том, что при замене этой фигуры на любую другую, на просто на средника даже. Вот этот перенос, он может произойти, да, но он не может быть мгновенным. То есть перенос сакральности на другую личность слишком привязано. Это требует огромных энергетических затрат и в любом случае времени. За это время много чего может случиться. Поэтому дальше. И в то, что, допустим, вы говорите, а на двойника. Но это довольно смешной такой момент, потому что для того,
чтобы... Это не я говорю, это народ говорит.
Да, для того, чтобы такая операция, как перенос на двойника, произошел, необходимо, чтобы все основные игроки вокруг договорились между собой, что они живут с этим знанием и молчат. А при этом мы понимаем, что вот мне когда-то... Когда-то и я был молодым, и когда-то у меня тоже было много друзей.
И двойников.
Да, и двойников, которые много чего мне рассказывали. Вот один из людей тогда еще достаточно молодого Путина однажды с грустью мне сказал, что основная проблема кооператива «Озеро» состоит в том, что друзья Путина не являются друзьями между собой. То есть они являются друзьями ему, но при этом как бы искренне не любят, мягко говоря, друг друга. Часто я думаю, что и он их всех не любит, но это отдельно. Ну,
и это значит?
Да, и это значит, что удержать этот консенсус о том, что мы знаем, что это не Путин, но при этом играем, как будто бы это Путин, ну, практически невозможно. Рано или поздно они будут делить Крымский мост, Сахалинскую нефть, еще что-то. И это выпорхнет, понимаете, такого не бывает. Вот, понимаете, эту роль стабилизатора и арбитра может выполнять только реальный Путин. И никакой двойник его в этом качестве заменить не может. На какой-нибудь коронавирусной тусовке может, да, легко, там еще не может. А вот в качестве арбитра внутри элит никакой двойник не сможет работать.
Владимир Борисович, смотрите, вы сказали обыватель, я верну, вот эту часть я закрываю, может быть, последний вопрос в этой теме. Смотрите, я вот смотрю за чатами и вижу, как в чатах каналов, которые выходят из-за рубежа, и в нашем чате, который выходит из России, но и в каналах общественно-политических, скажем так, и там, и в «Популярной политике», и в «Ходорковой», ну, во всех, огромное число людей, те, которые там, значит, настроены в основном, естественно, да, к Путину негативно, огромное число людей, если не верят в это, в двойников или в вознесений, да, то они вот это постоянно обсуждают и задают вопросы вам, мне, там, Ходорковскому там, и остальным. Вот, а что вы думаете, оправдали? А что вы думаете? То есть это люди не те, которые там сейчас вот сидят там в городе, там, Бийске, Липецке, Владивостоке, мы даже в Москве. Это люди, которые во многом сидят в этих каналах, во многом за рубежом. Почему? Образованные, оппозиционные, понимающие политическую ситуацию. Тем не менее, в огромном количестве вот эта вот тема возникает. Я же не просто так вам ее поднял. Дело не Валерия Дмитриевича Соловьева. Тут пишут про Соловьева, нет, Соловьева, мы говорим о
Путине. Да-да, слушайте, можно? Да. Ну вы же как бы уже все сказали в вопросе.
Люди. Нет, я хочу ваш ответ.
Да, ну, то есть они остаются людьми, раз. Во-вторых...
Ну ладно, вот что вы сейчас сказали.
Ну, то есть, ну они живые люди, то есть они тоже хотят верить.
Серьезно, да? Хорошо.
Вообще, вы понимаете...
Шутка, сарказм.
Да. Вообще, вы понимаете, в принципе, у меня когда-то с моим старшим товарищем, который очень много писал о русской культуре и как бы ввел в оборот наше научное понятие культурный ген, культурный код, у меня была такая игра о том, что я пытался определить, ну а что вот реально на таком, на атомарном уровне входит в русский культурный код?
Ой, ну, Владимир Владимирович, вы сейчас уведете нас в леса густые.
Нет, я сразу скажу. И я сейчас не буду ничем социальным, я просто для себя как бы... Я тут анализировал себя, свою семью, знаете, так проще, корни. Такой интересный анализ просто. И я понял, что вот я для себя три вещи выделил, как вот базовые, которые нас сильно отличают, скажем так, от других. Две нерелевантны к вашему вопросу, одна очень релевантна. Первое – это фатализм. То есть вот реально Лермонтов forever.
Хорошо, да.
Народ фаталист. Второе, алогизм. Вот во всех дискуссиях, опять-таки даже своих внутрисемейных, у нас, если я понимаю, что именно для русского человека совершенно характерна возможность утверждать одновременно, что что-то является одновременно черным и белым, и при этом не испытывать абсолютно никакого душевного дискомфорта. То есть вот это, и это не диалектика. А вот третье, это то, что Бердяев называл верой в потусторонность, это фантазийность. То есть все-таки да, мы вот народ очень сильно заложенный и нерастворенный, и это связано, наверное, все-таки с какой-то религиозной историей, верой в чудо, фантазии. Ну, и, кстати, все вот эти три черты на самом деле являются где-то отрицательными, а где-то эволюционно помогли стать России той страной, которой она стала, и вообще выжить и сохраниться. То есть, когда я вот все это говорю, я говорю это не с отрицательными коннотациями, потому что одно и то же качество, знаете, вот тот же фатализм, собственно говоря, позволял выживать.
Уходите, Владимир Ильич.
Да, вот, короче, уходите. Фантазийность. Понимаете, это фантазийность. Дальше. Я не следил. Конечно, мне очень трудно сказать, то есть процентное отношение
много.
Фантазийности много. Внутри страны и вовне. Но должен сказать, что да, отрыв от как бы почвы и как бы необходимость постоянно думать об этом как бы со стороны, оно, конечно, способствует желанию фантазировать, но это неизбежно. То есть и жажда чуда становится в отрыве чудо. От почвы больше, да.
Так что, друзья мои, помню.
Опять, да. Можно отвечу? Помните, опять-таки, эту бессмертную агонию Климова, и там вот этот разговор Вырубовой с Распутиным, и Распутин, как его достал весь этот народ, говорит, чудо хотят, понимаете? Вот да, вот чудо хотят. Что ж поделаешь, такой народ.
Друзья мои, это вот интеллигентный Владимир Борисович Пастухов вам вспоминает агонию Климова, фильм «Агония», а я вспоминаю «Чудо святого Йоргена». Это для себя и для остальных. Так что не забывайте ставить лайки Владимиру Борисовичу Пастухову. Мы вот поговорили о том, еще раз, не Валерий Дмитриевич Соловье. Да? Вначале те, кто пропустил, я вижу, что многие подсоединились, там вот про то, как это делает Валерий Дмитриевич и для чего, это сказано, мы повторять не будем.
А вот это мы говорим...
Но мы говорим, ну почему тоже вот для меня ваше понимание того, что это такая арт-инсталляция, мне интересно.
Ну да, вот такая группа война. Мосты разводим. Кто-то разводит кроликов, кто-то мосты, кто-то Путина.
Да, вот, но на самом деле это вопрос, который стал жить отдельно от Валерия Дмитриевича, просто я хочу про это сказать. Я вижу в ваших и сообщениях и ваших вопросах, вы пишите, называйте лайки, ставите вопрос, лайк, вопрос, лайк, вопрос, лайк. Да? И таким образом я просто это вижу, каким образом у вас это тоже все перемешивается, это очень хорошо. Перейдем ко второй теме. Что я хотел вас спросить, мне кажется, это важно, мы это как-то немножко упускаем, что вот... Давайте я зайду там с земли. Как вы думаете, почему пропалестинские демонстрации в Европе такие массовые?
Подожди, иногда полезно не договариваться с вами о темах. Я с таким... Ну, хорошо. Понимаете, такой короткий ответ. Говорит, помните, у Жванецкого было, говорит, почему у вас, говорит, всех... В институте одна фамилия, говорит, случайность. А почему, говорит, и отчество, говорит, совпадает? Говорит, сами удивляемся. Ну да, если честно говорить, то сам удивляюсь. И вот реакция на этот конфликт в Европе для меня самая серьезная точка для анализа, которая заставила очень многое пересмотреть.
Значит, потому что во многих европейских странах, Франция, Великобритания, Испания, были подобные теракты. Недавно во Франции в Батаклане, на вокзале Аточа в Испании, лондонское метро. То есть жители понимают, да, понимают о том, что такое теракт. Когда группа вооруженных террористов нападает и крошит всех подряд, прежде всего мирных, не на казармы они нападают, да, а на театры, на вокзалы. Да, что я еще сказал, метро. Вот, пожалуйста. И тем не менее, они именно массовые. И в них, смотрите, внимание, очень много молодежи. Я хотел бы вот этот кусок тоже удержать. Теперь вы.
Смотрите. Вот есть три фактора. Два кажутся главными, но на самом деле являются второстепенными, но просто они тоже важны. А один кажется второстепенным, но, по всей видимости, является главным. Вот второстепенными факторами, естественно, является первое – это изменение демографического, конечно, положения в Европе, и оно вот сейчас выпало наружу. То есть при всем при том мы увидели воочию, насколько стала исламская Европа. Это не хорошо, не плохо, но просто не было повода это увидеть воочию так сильно.
И простили. Безусловно... Очень много белых молодых парней и девушек.
Сейчас, но я скажу, что это не главное. Второе, то, что я понял, и это знание уже со мной останется, я понял, что Холокост, безусловно, не был случайностью для Европы. Что антисемитская подкладка европейской культуры, она реально глубокая, она связана с религиозной историей Европы, она никуда не делась со времен Инквизиции, она переплавилась в другие формы. Я сейчас скажу такую вещь, что я думаю, что если бы Гитлер не напал на Европу, не стал бы ее всю как бы подчинять себе, а условно ограничился каким-то внутренним холокостом, то, в общем, это все бы замылили. И, ну, и недаром ведь, на самом деле, до 1942 года вообще предпочитали об этом всерьез и вслух не говорить. То есть и это никуда не делось. И вот на это...
Ну, ссылаться на предков как-то не алё.
Да, это да. И, наконец, третье. И вот третье, оно как бы в стороне. Оно как бы в стороне. Ну, то есть мы сказали, что вот это почва, понимаете, это почва и база. А вот что сработало триггером, это специфическая философия нового левого мышления.
И... Подробнее об этом. Подробнее об этом.
Ну, подробнее. Слушайте, давайте так, с поправкой, что я не специалист.
Не-не-не, понятно.
Как я сказал, что сам удивляюсь. То есть, мое представление...
Не соскакивайте, не соскакивайте.
Хорошо, не-не, но я должен говорить, понимаете, я не хочу выглядеть умнее.
Все слышали, он не специалист, да. Слышали, да? Все, не представляете, он не специалист.
Хорошо, я начну с простого. Вот то, что на острие этого стоит Грета Тунберг, это не случайно.
Грета Тунберг в одно слово с маленькой буквы.
Да, понимаете, это не случайно.
Вот это очень интересный вопрос. Именно Грета Тунберг.
Да, потому что вы видите, что это не просто, вот вы говорите, вот такое массовое движение.
Да.
У меня возникло ощущение, что это не просто движение в поддержку палестинцев, да им плевать на палестинцев. Вот я вам скажу простую
вещь. Продолжайте.
Им плевать на палестинцев. Это такой левый флешмоб.
Так.
Это движуха. Это движуха, в которой главная мотивация, помните, у Михника был такой журнал «Не».
Конечно.
Мне страшно нравилось. Я вообще считаю, что это самое гениальное какую-то
оппозиционное... Извините, я сделаю такую маленькую вставку. Адам Михник написал нам статью в следующий номер «Дилетанта» о революционном терроре, о благородных революционерах, которые применяли террор. Закрыл кавычки. Так, движение «не». Пошли дальше.
Да, то есть первое – это движуха. И вот здесь вся эта произошедшая трагедия оказалась просто роскошным поводом для флешмоба.
Ну, флешмоб – это всегда что-то несерьезное.
Мне нравится
этот термин.
Ой, несерьезно. В нашем постмодернистском мире я боюсь, что... Ну, может быть, мы с вами это уже не успеем увидеть, но, в общем, похоже...
Успеем.
Не дай бог, да.
Не дай бог, но успеем.
Мне кажется, что вообще вся социальная и политическая жизнь в какой-то перспективе движется в сторону непрерывного флешмоба. Поэтому несерьезно это как сказать. И смотрите, здесь есть некий момент отрицания истеблишмента. Вот первый момент – это отрицание истеблишмента, контр-игры.
Подождите, я перевожу для таких, как я, а нас большинство, профессор. Владимир Борисович, правильно я понимаю, что речь идет о новой этике?
Да, безусловно.
Вот, перевели. Это новая этика, которая отрицает этику истеблишмента.
Да.
Кстати, хочу обратить ваше внимание Да, на одну секундочку. Что в этом движении участвует, вы сказали слово «левые». Обычно антисемитов называли там правыми.
Да, в том-то
там,
и дело, что сейчас вот эта вот волна, она преимущественно левая, а не правая. То есть именно поэтому, в чем вы правы, в чем я с вами согласен, вот, собственно говоря, антисемитская подстилка, она присутствует, но она вот к этому конкретному случаю ну почти ни при чем.
Интересно. Так, смотрите, вернулись она... к левым, к новой этике. Да, да, вернулись, да, смотрите, к молодежи.
Первый момент. Это антиэстеблишмент. Так? Второе. И понятно, что евреи вообще, Израиль в частности, и это антиамериканизм, безусловно. То есть антиэстеблишмент, особенно для европейской части, это антиамериканизм. А в Америке там все то же самое происходит на самом деле. Да. Это просто антиэстеблишмент, такое внутреннее движение. А в Европе это еще в квадрате, потому что это... То есть понятно, что Израиль воспринимается как оплот США, поэтому как бы мы топим против Израиля, потому что мы топим против американцев. Это, кстати, именно поэтому и топим за Россию против Украины.
Так.
Это все в одном флаконе. Понимаете, это не разделение. Теперь второй момент. Вот это не главное. А вот главное, действительно, слушайте, вы мне слово-то подсказали, потому что я к этому шел, а вы мне его сказали. Но вы его сказали чуть раньше, потому что я вот сейчас об этом собирался сказать. Вот новая этика. А новая этика – это такой своеобразный культ ненасилия такого здорового поколения. Вот я сейчас скажу такую вещь, которую...
Ненасилие?
Да, ненасилие, да. Это культ ненасилия, такой интересный. Я много-много-много лет назад попал с друзьями в такое совершенно экзотическое место, которое называется Галапагосские острова. И там
был... вас носит, да?
Ну да, ну повезло, да. И там был... И второй раз повезло в том, что парень, который там вел экскурсию, а там же нельзя просто так ходить, там можно только сопровождающим ходить, он был блестящий биолог из Массачусетского университета. И ну, много интересного рассказывал. Потом мы шли, он что-то схватил, руки подносит. Говорит, посмотрите, вот скорпион. Я так в полуоборочном состоянии, говорю, уберите, пожалуйста, это от меня. Говорит, да нет, говорит, вы, говорит, не бойтесь, они здесь вообще не кусаются.
Да.
Я говорю, а почему они не кусаются? Говорит, ну как это, зачем? Говорит, тут же все есть. У них нет потребности быть агрессивными. У них всего абсолютно хватает. Здесь как бы такая природа, где всем всего хватает. А вот, понимаете, выросло поколение, вот благодаря вот тем вот жертвам 80-летней давности, благодаря ядерному паритету, там куче других вещей, выросло пару поколений таких всемирных галапагосских скорпионов. Понимаете? А при этом они как бы...
Подождите, то есть вы говорите, что они все-таки тоталитарные, потому что...
Они тоталитарные, но у них такая фишка, что, в общем-то, не важно, что произошло, но вот применение... Да, господи, ну зачем там Галапагосское? Слушайте, приключения Шурика... Они про то, что нужно в ответ всегда про космические корабли, которые бороздят просторы Большого театра. И они искренне верят, что все проблемы надо решать при помощи вот этого лекции про космические корабли, которые бороздят просторы Большого театра.
Ну, значит, эта новая тоталитарная левая этика не опасна. Ну, пусть себе...
А как сказать, вы понимаете?
А вот как сказать?
Как сказать, да. Первое. Она опасна тем, что, к сожалению, она не соответствует реалиям нашего гнусного и несовершенного мира.
Но она пытается ее изменить, как я понимаю.
Она пытается изменить, и тут никуда не поделаешь, да. Там есть... Она пытается изменить. Но всякие... Вы знаете, я должен сказать, что большевики вообще, они были большими романтиками. Они просто бежали немного впереди паровоза приблизительно на 1500-2000 лет. А знаете, что происходит с такой вот новой тоталитарной этикой, когда она не совпадает с реальностью?
Так.
А знаете, они начинают реальность пинками загонять в свои новые этические стандарты. А если кто-то не влезает, то его обрезают по краям, чтобы легче влез. И тогда бьется кровь. Понимаете? Вот этот от абсолютного ненасилия в мечтах к насилию тем, кто эти мечты не готов разделить, он так быстро и неожиданно происходит, что рот не успеете открыть, а
поэтому
уже
вас в этот мешочек засунут. То есть, с вашей точки зрения, они тоталитарны, потому что они не принимают никакое другое, и это
да,
не должно
абсолютно
существовать.
Да, да, потому что они бескомпромиссны.
Потому что вы правы, а они нет.
Да, абсолютно. Поэтому здесь, и это вот как бы наложилось, понимаете? Вот это движение, которое сейчас против Израиля, ну, против...
Ну, там Фри Палестина, войну. Да, свобода Палестина.
Да, опять, да. Я... Простите, вот оно...
Да, повторите, вот оно, повторите, ничего страшного.
Оно вообще не про Палестину, понимаете? Вот оно не про Палестину, потому что Палестина – это повод, и люди – это повод. И они думают, что они заговорились. На самом деле, это повод для них проявить свое отношение к этому миру и свое требование ненасилия. Но вот дальше, когда кто-то это требование ненасилия не примет, то они вполне будут способны применить к нему насилие, когда до этого дойдет дело.
Сейчас скажу страшную вещь. То, что вы описываете, похоже на движение МИТУ. На движение МИТУ. Которая, так сказать...
Статья 51 Конституции Российской Федерации, она же пятая поправка Конституции США.
Да. Значит, Владимир Борисович, послушайте, все там сторонники и противники МИТУ, Владимир Борисович в соответствии с 51 статьей Конституции отказывается свидетельствовать против себя. Я правильно сформулировал?
Правильно, абсолютно.
Да. Поэтому пошли дальше. Спасибо большое. Я вижу, лайки ставите. Молодцы просто. Сегодня какая-то ударная у нас лайкопад, я бы сказал. У нас, по-моему, уже там 1400 лайков вообще. Почему? За что нам такое? Я хочу... Я вижу, тут люди начали дискутировать между собой. Сейчас давайте от этого мира фри Палестины и вот этого, от этой новой этики, которую там исповедуют, судя по вашим, ну, не исповедуют, а демонстрируют, наверное. А может, исповедуют. Вот почему
исповедуют,
молодежь?
Исповедуют.
Хорошо. Почему левая молодежь? Не почему люди,
а
которые
вот, пришли а из вот исламских стран, сейчас, понимают? А вот здесь сейчас будет неприятный разговор.
А у нас будет неприятно, народ тут лайки быстро давать.
Сначала это сейчас вот было...
Дайки добавим.
Это все было по шерсти нам, старикам, хотя я стариков...
Ну, то, что старики, что это вы такое себе позволяете?
Ну, слушайте, я их глазами...
А я прошу прощения, я перезагрузил, у нас 3500 лайков, извините, это я как-то...
Это много или мало?
Подавиться можно просто. Так много,
хорошо.
Просто в горло не лезет.
Хорошо.
Я запью, а вы говорите, почему левая молодежь.
А вы знаете, я вам скажу, смотрите, что проблема. А проблема в том, что на самом деле мы сами создали эту ситуацию, при которой сегодня вполне цивилизованных европейских обществ, в той же Америке, в той же Европе, а молодежь, она выброшена из жизни. Молодежь выброшена из жизни.
Почему она выброшена? А как же лифты социальные?
Никакие лифты не работают, потому что жить мы стали дольше. Знаете, тут простые такие вещи работают. Я сейчас не буду в детали уходить, потому что сам пользуюсь помощью зала в семье. Но в общем и целом есть статистика, которая говорит о том, сколько надо было работать молодому человеку, чтобы заработать на кредит на квартиру в 60-м, 70-м,
80-м
и сейчас. Так вот, если в 60-е и 70-е годы, в общем, это можно было сделать, чтобы получить там первичный, ну, это называется моргидж, здесь у нас там кредит, где-то 2 года, там 3, сейчас жизни не хватит. Жизни не хватит. Дальше, сейчас никто и не даст. Потому что на самом деле после, особенно кризиса 2008 года, введены такие драконовские правила выдачи кредитов, что практически молодой человек без особых связей, там какой-то выпускник какого-то среднестатистического, не надо только там Гарвард, Йель и Стэнфорд, понимаете?
Ну, понятно,
чтобы туда попасть, уже надо сначала, чтобы папа 2,5 миллиона внес, ну или ты, конечно, может быть гением. Но,
ну, как-то справляются, слушайте, университеты забиты детьми-то вообще-то.
Да, ну так нас просто много на этой планете. Но в целом проблема молодежи очень серьезная, раз хотя бы по этой линии. То есть практически ниши очень скромные, пробиться вверх очень трудно. А вот эти вот истории успеха являются единичными, истории стагнации являются массовыми. Второе. Общее старение капиталов. То есть, понимаете...
Это что значит?
Я сейчас объясню. При всем при том, природа как бы распоряжалась, как-то утрускую сушку делала этому процессу. И, в общем, как бы, конечно, какой-нибудь впадающий в маразм человек мог... долго издеваться над своей семьей, но в конце концов он умирал там свои приблизительно 70 лет, и его состояние распределялось соответствующим образом между его детьми, родственниками, внуками, как бы дробилось, и начиналась движуха, и что-то как происходило. Вы посмотрите, что сейчас происходит. Достижение современной медицины, ну, слушайте, у нас кто там... по-моему, несколько раз в свои 92-93 года.
Так Мердок у нас великий. Мердок.
Наш друг
Роберт Мердок.
Да, да. То есть, понимаете, то есть женятся, разводятся, сводятся, планируют жизнь. А люди доживают во главе этих империй до 100 лет. Это уже норма. И в результате происходит гигантское накопление. То есть не дробятся капитала. То есть вот это проблема. То есть нарастает огромное количество денег в одних руках, при этом нет никакой... Знаете, такая картина «Британская королевская семья» в натуре, но только вот повсеместно в финансовом мире.
Ну, понятно.
Как королем становится пенсионер.
Угу.
А это приводит к очень серьезным вообще сдвигам в экономике.
То есть у вас ступор поколения, ступор... лифтов социальных, вы считаете,
у нас, в Европе, да, в я считаю, что на Западе происходит ступор, что на самом деле вот эта вот агрессивность и революционность этой молодежи, которая, конечно, во многих случаях мне эта новая этика не близка и кажется ханжеской, но я не могу не отдать должное, что для ее возникновения и развития есть серьезные объективные причины, связанные с тем, что эта молодежь становится пролетариатом современного общества. Понимаете? Она системно выталкивается, она системно оказывается на задворках, и истеблишменту на самом деле глубоко плевать на это. Понимаете? То есть тут палка о двух концах, как и всегда.
Но смотрите, мы уже это проходили, но молодые не помнят, но я думаю, что наш чат, часть из него, небольшая часть хотя бы помнит. Мы это проходили, такой кризис, если мне не изменяет мир, в 68-м году. В 68-м году в Штатах, 68-й год во Франции, 71-й в Германии. Ну, молодежь уходила в Левацкие, иногда в
террористические
Левацкие группы проходили, переживала,
сживала. Подожди, да. Алексей Алексеевич, я же не о том, что не переживем. Я тоже считаю, что переживем. Вопрос состоит, сколько кувшинов и стекол побьем? Много.
Угу.
Переживем. Я вообще в этом смысле оптимист, потому что я считаю, что человечество... Я оптимист хотя бы потому, что человечество никогда хорошо не жило.
Но часть той новой этики, Владимир Борисович, она прижилась этой историей с ЛГБТ, и с гендерными историями, и с промискуитетом.
И здесь то же самое. И здесь то же самое. Смотрите.
Это же этика все. Это же все этика.
Смотрите, здесь в этой этике, при всей отвратительности ее крайностей, ну, заложено здоровое зерно. Ну, значит, давайте так вот. Ну, вы упомянули уж, не к ночи будет сказано, мету.
Да,
не давайте, к ночи. Давайте назовем вещи. Да, конечно, в той части, в которой это движение выродилось в охоту на ведьм, оно мне не симпатично. Но в той части, в которой оно хоронит вот эту вот культуру отношения к женщине как к некому сексуальному орудию, инструменту, Угу. Там есть логика, и это останется.
Да, согласились.
Понимаете?
Но тогда
поэтому давайте что так, это и все здесь, друга. Так и здесь. Это понимаете, друга. Где-то. Да. Слушайте, у нас есть время на двухминутный анекдот?
Да.
На вот двух я минут сейчас есть. Скажу сложность своего
отношения. А вы лайки пока ставьте, пока.
Да, сложность своего отношения вот к этому движению и к критике Израиля и пропалестинскому. В некое советское время, в некую одесскую парикмахеру пришел человек, который хотел сделать праздничную прическу. Но что-то мастер задумался, его подстригли под ноль. Но он в зеркало глянул, полный кошмар, но это в советское время, требует заведующего, кричит, пена изо рта, дайте жалобную книгу. Ну, никому же не хочется давать. Он говорит, слушайте, что не так? Говорит, что вам не нравится? Мне все не нравится. Что мне уже? Мне все не нравится. Ну как, говорит, все не нравится? Скажите, вот, вам наш город нравится? Да какой город я приехал? Меня только... Конечно, мне город не нравится. Говорит, так может, вам наша республика не нравится? Говорит, республика мне ваша не нравится. Говорит, а страна вам нравится? Говорит, и страна мне не нравится. Слушайте, я хотел вас спросить, а почему вы решили начать с нашей парикмахерской? А понимаете, вот во всем этом процессе, понимаете, мне неприятно то, что вот это вот сейчас движение, оно замкнулось на реальной трагедии народа Израиля, который пережил один из страшнейших в истории человечества терактов, не самый страшный, но один из страшнейших.
Почему они это не акцептируют? Почему они это как бы не существует?
Да, да,
почему,
понимаете, вот получилось так, что вот это вот...
Не освободите заложников из свободы,
да,
Палестины, а свободу Палестины.
Такой, да, это вот такой простой вопрос, что к Израилю... Я об этом писал в Телеграме. То есть я все понимаю. На самом деле, ну, жуткое зрелище. Знаете, я не отношусь к тем живодерам, которым нравится, что бомбят Газу. И я бы предпочел, чтобы этого никогда не было. Но у меня есть простой вопрос. Когда обращено одностороннее требование к Израилю прекратить бомбить Газу, почему симметрично эти же люди, выходящие на улицы, не предложат аналогичное требование, кстати, к живущим в Лондоне, в Катаре, в Турции, вполне себе респектабельно. Я тут вспоминаю, помните, вот этот фильм «Мюнхен» страшный. Вот этим респектабельным лидерам палестинского движения с абсолютно аналогичным требованием, которые в один день могут прекратить это безобразие и достигнуть прекращения огня, отпустив 240 заложников без дополнительных условий и не делая их предметом торга.
И прекратить бомбить Израиль. Я напомню, поэтому что вот, да, ракеты летят вопрос, каждый день.
Да, вопрос то, что мне абсолютно понятна новая этика,
так
сложности.
Почему? Вы описываете, так я вам вопрос.
Понятно, почему они решили начать с этой парикмахерской.
Так почему? У вас нет ответа.
Ну,
почему они вот это
вот здесь,
выбирают?
А это, да. Вот смотрите, вот здесь, наверное, срабатывает все-таки вот те первые два фактора, которые мы с вами отбросили как несущественные. Ну, по всей видимости, как триггер они срабатывают.
В любом случае, пока не очень видно, но пока у нас вырисовывается, значит, история не просто каких-то демонстраций, которые сегодня есть, завтра нет, а история подхода.
Это движуха. Движуха.
Движуха молодых. Я еще раз говорю, понятно, почему люди, которые исповедуют ислам в Европе, ну, более-менее понятно, да, они с этим выходят. И мой вопрос был как раз про многочисленность этих демонстраций, да, многочисленность реально. Потому или просто повеселиться, это же не повеселиться.
Произошел резонанс. Многочисленность связана с тем, что это легло в философию вот этой новой этики, и оно было, срезонировало и сработало как триггер для очередного витка какого-то их внутреннего эволюционного развития.
Да. Смотрите, давайте запомним это слово «резонанс», потому что с прошлой программы у нас было слово, на которое у нас уже совсем нет времени, вообще его нет. Это слово называлось «Арестович», я вам напомню, что вы говорили «давайте поговорим», оно, ну, в смысле, про позицию, да? Давайте, вы, пожалуйста, я обращаюсь сейчас к чату, если можно, напомните нам накануне следующего четверга, вот вы заранее пишете иногда вопросы, еще эфир не начался, я их, конечно, просматриваю. Напишите слово «Арестович», «резонанс», а то я опять забуду, опять что-нибудь случится, и мы проведем эфир в серьезных проблемах, не увидев другие серьезные проблемы, и российского общества, и украинского общества. Я просто хотел бы на это обратить внимание. Еще, Владимир Борисович, я вас попросил бы подготовиться и посмотреть все-таки отдельно тему. Это государств Средней Азии, бывшей Центральной Азии, бывшей республики, да, в этом глобальной истории Китай, Россия, Европа, потому что на этой неделе, на прошлой неделе, на этой неделе,
значит, был Макрон, сравним Алма-Ату сегодняшнюю и месячной там где-то давности встречу в Сиане. Ну, и поговорим.
Ну, поговорим, да. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что последние экземпляры книги, вот мы их сегодня привезли, Владимира Борисовича Пастухова, они стоят на shop.diletant.media. Это те, кто не успел. Все, мы вымели все склады, чтобы вы понимали. В провинции тоже вымели все склады. Вроде нигде не осталось.
Не все, последний 10 герой. 10 тысяч ушло, больше уже. Все остальное будет в электронном виде.
Все, да. Так что те, кто хочет сделать это, хороший подарок. Я, например, дарю ваши книги разным этим самым мечтателям этим в застенке, которые сидят, и говорят, наконец-то в бумаге. Это люди, которые читают папочки, досье и книги, и журналы, бумаги. И, а для того, чтобы вы могли, значит, куда-то это положить, мы опять по вашей просьбе выложили вот эти знаменитые сумки, которые вы просили от шопера через плечо с названием «Я несу, и вы несите». Вот мы сегодня с Владимиром Борисовичем несли, что могли, да, вам. Теперь вы возьмете сумку, положите в нее книгу Пастухова, и будет вам счастье. И напомню, что через 5 минут Дмитрий Быков будет у нас в эфире, а вы не забывайте ставить лайки. Ну, если есть какие-то донаты дополнительно книгам, мы не против совсем. Ну вот совсем не против. Спасибо большое сегодня за ваше внимание. Судя по чату, люди очень внимательно слушали и спорили и с темой, которую задает нам Валерий Дмитриевич Соловей, и поняли, что мы не про Соловья, а про тему. И с точки зрения новой левой этики, да, но тут просто все разгорелось, подожгло. Мы еще подготовимся и устроим вам приятную жизнь. И мы постараемся, напомню вам, в ноябре, что Владимир Борисович с Лизой Аникиной, который завтра возвращается из медового месяца, который ей дал неделю. А, нечем. Все быстрее надо, да? Сейчас жизнь, она вот быстрее. Значит, на медовый месяц разрешение это на неделю календарно. Она завтра будет вести утренний разворот с Олей Журавлевой. Слух и эхо, они от вас давно просят, Владимир Борисович, мы под ваше расписание подстроимся, чтобы она вам вопросы читала уже напрямую, без меня. Вот, так что вы готовьтесь, задавайте вопросы, я с вами прощаюсь. Владимир Борисович, вам все тут пишут спасибо, 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 спасибо. Книжки схватили, сумки схватили и к Быкову побежали. Всем пока.
Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Всем спасибо.